для чего мы воплотились. На каком-то этапе кажется, что мы родились просто, чтобы жить. Потом мы понимаем, что это слишком неглубоко, надо осознать смысл жизни, породить новую мотивацию. И душа в процессе жизни перебирает много мотивов, для чего она живет. И в зависимости от этого она ставит цели. Какие цели, таковы и действия. Очень много целей и мотивов предлагает общество, окружающая культура, цивилизация. Формулу посадить дерево, вырастить сына, построить дом есть. Или формула «бери от жизни все». Много есть разных формул, алгоритмов, которые вроде бы показывают нам мотивацию, смысл жизни. Но когда мы глубже, разные. Там, служи своей семье, служи своей нации, служи человечеству. Это высокие мотивации достаточно, не эгоистичные. Эгоистичные, конечно, поменьше. Возьми кредит, купи дачу, машину, квартиру. Делай бизнес, наслаждай чувством, будь счастлив. Но когда мы исследуем все эти мотивации, мы обнаружим, что каждая мотивация годится для определенных душ. Одним душам такие мотивы вполне подходят, и он рад именно следовать этой мотивации. А другой душе эта мотивация вовсе не вдохновляет, он не считает ее важной. Говорят, что те, кто наделен драгоценным человеческим рождением, удачливые души, это те, кто способны понять мотивацию жизни как познание Бога. Что драгоценное человеческое рождение не предназначено для чего-то иного, кроме как установления связи с Богом, познания Бога, соединения с Богом и обожествления. Все остальные цели для душ, наделенных драгоценным человеческим рождением, ну, они не подходят. Они не считаются важными. И когда душа осознала, что она родилась именно для Бога, для сознания Бога, для служения Бога, проведения божественной воли, для исследования божественной реальности, для купания в божественной благодати, для открытия своего сердца божественной благодати, ануграхи, шактипатхи, для самоузнавания Бога в себе и, в конечном счете, для тотального обожествления своей жизни, то, конечно, такая душа, осознавшая эту мотивацию своей жизни, цели и ценности, больше ни на какие другие мотивации не согласится, даже если вы принесете ей там, 10 миллиардов долларов. Предложите самые великие удовольствия, но отказаться от этого не сможет. Потому что нет ничего выше мотивации обожествления, мотивации жизни в Боге. И каждая душа, обладающая драгоценным человеческим рождением, она только мыслит себя в связи с Богом, только в служении Богу, только для познания Бога. Это значит, ее высший духовный центр работает, открыт. То есть сахасрара чакра означает, мы помним о Боге всегда и везде. Мы помним о Боге независимо ни от чего. И энергии, движущиеся в нижних центрах, более низких, не способны нас увести с этого пути. Если верхний центр закрыт, то энергии движутся в более низких центрах, и они дают свои мотивы. Анахатные мотивы – это создать привязанность, посвятить свою жизнь этой привязанности. Если прана не очищена, она движется в области анахаты чакры, душа может всю жизнь жить анахатными мотивами. Манипурные мотивы – управлять, властвовать, богатеть, контролировать, проявлять силу воли во благо своего эго. Если канал манипура чакры не очищен, душа может жить этими мотивациями постоянно. Мотивы Вишудха чакры – работать с информацией, распространять свое влияние, соперничать, побеждать других, То есть двигаться в определенном слое. Также есть мотивы Сватистаны чакры, Муладхары чакры. Аджны чакры, есть мотивы в чакрах, скрытые ниже Муладхары. Чакры, называемые Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала. Там гнев, мстительная ревность, такие сильные, жесткие эмоции, жесткие энергии. И каждая из этих эмоций, настроение в чакрах, может стать мотивацией нашей жизни. И драгоценное человеческое рождение означает, что центр Сахасрара достаточно открыт, чтобы дать нам мотивацию поиска Бога, сознания Бога, жизни для Бога и посвящения всей своей жизни Богу. То есть это настолько естественно, что даже не вызывает это ни вопросов, ни сомнений, ни каких-то метаний. Чего здесь как бы сомневаться, спрашивать? Вот есть Бог, вот душа, вот твоя жизнь. И твое предназначение просто посвятить свою жизнь Богу. Как ты можешь в том, в тех возможностях, как ты можешь. Осознать Бога, служить Богу, медитировать на Бога, созерцать Бога, исследовать Бога, быть проводником божественной энергии и обожествлять самого себя и свою жизнь. Это и есть драгоценное человеческое рождение. И когда душа получает эту мотивацию, она, конечно, не просто обожествляется, не так легко обожествляется и устанавливает связь с Богом, чтобы с ним никогда не разлучаться. Она проходит через различные испытания, через различные искушения. Но когда даются испытания, искушения, то даются и благословения, чтобы их преодолеть. Поэтому душа, наделенная драгоценным человеческим рождением, она пользуется силой благословения и преодолевает испытания и искушения. И испытания, связанные с узлом Брахмы, с искушения, связанные с ним, это грубое желание, грубые такие земные, примитивные, простые желания. И когда мы преодолеваем узел Брахмы, энергия наша способна подняться выше, мы чувствуем облегчение, что наша душа освободилась в каком-то смысле от земных оков. Что грубые желания не раздирают нас. Даже если они остались, они под контролем, они очищены. Мы можем ими управлять, мы можем втягивать их энергию в сушумну. И наше сознание, главное, перестает быть рабом грубых желаний. Это признак того, что узел Брахмы пройден. Контроль грубых желаний. Гнев, вожделение, алчность, страх, фобии, комплексы, сильная эмоциональность – это все узел Брахмы. Когда у нас нет страха, гнева, мы свободны от власти вожделения, мы свободны от различных фобий, от алчности, узел Брахмы пройден. И узел Анахаты чакры дает свои испытания. Это испытание тонких привязанностей, в первую очередь к самому себе, жалость к себе, чувство собственной важности, гордость. Все то, что ассоциируется с нашим псевдо-я. Эти испытания содержат анахата чакра. И с одной стороны, у нас есть желание жить для Бога, устремленность Богу, благодать, которая нисходит благодаря открытой сахасрара чакры. А с другой стороны, анахата чакра дает нам такие испытания. Если мы их проходим, то узел Вишну развязывается. Энергия может свободно двигаться в области груди и циркулировать. И она не порождает в нас никаких иллюзий, ложных мотивов. Мы свободны от привязанности анахаты чакры. Но мы можем переживать энергии анахаты чакры. То есть преодоление искушений, соблазнов и загрязнений не значит, что мы полностью блокируем данную чакру. Мы можем переживать энергии анахаты чакры, так же, как и других чакр. Но теперь они переживаются вне связи с эго. Теперь они перестают быть клешами. Эти энергии не привязывают нас к внешним объектам, двигаются, циркулируя по центральному каналу. Циркулируют по телу и раскрывают тонкие грани божественного источника через аспекты тела в единстве энергии и сознания. Этот принцип в тантризме называется сукха-шунья, единство блаженства и пустоты. Сознание олицетворяет пустоту, блаженство олицетворяет энергию, тающую в каналах и чакрах. И вот когда у нас устанавливается этот принцип, то говорят, что мы овладели немножко потоком, называемым возвратный поток, невритти-марга. Невритти-марга – это значит, наши энергии больше не идут наружу, не гоняются за объектами чувств. Они также не заблокированы, они циркулируют, они движутся, даже даруя какие-то радостные переживания там, состояние чакры канала. Но они текут вовнутрь, они возвращаются туда, откуда они вышли, в центральный канал. Всевышний источник нашего сознания возвращается назад, обратно к Богу. То есть процесс развертывания творения Вселенной мы для себя на уровне микрокосмоса, мы его завершаем. Обычно человек привязан тысячами нитей каналов к различным внешним объектам. Словно от его чакры исходят невидимые нити, притягивающие к тем или иным объектам. Из анахаты чакры исходит много нитей, и на концах этих нитей люди, родственники, дети, друзья, родовые линии, ситуации, где вы были оскорблены, привязаны, радостны, влюблены. Множество нитей, тонкого тела. Нити манипуры чакры уходят, если увидеть духовным зрением. На концах этих нитей вы увидите деньги, собственность, обладание, желание властвовать, управлять. И много этих нитей держит душу. Нити свадистана чакры уводят к сексуальным партнерам, к привязанностям, эротическим фантазиям или просто к дружеским отношениям на короткой ноге, к бесчисленным шуткам, анекдотам, артистизму, таланту копирования, всем ситуациям, в которые попадала наша астральная тело. Нити, бесчисленное множество, это и есть так называемое псевдо-я. Нити из Муладхары чакры ведут к таким ситуациям телесного здоровья, выживания, гнева. Все, что связано с самыми нижними энергиями. Если мы испытываем какие-то омраченные состояния, то нити могут даже идти из нижних чакр ниже Муладхары, что, конечно, вообще неблагоприятно. Потому что нити ниже Муладхары уже такие плохие кармы. То есть такие люди вообще не становятся практикующими. И бывает, что эти нити идут из бедер, из колен, из пяток. Привязывающие к очень сильным, омраченным эмоциональным состояниям души. Таким же образом, нити из аджны чакры связывают нас с многообразными концепциями, идеологиями, философиями, личной волей, личными планами, личными проекциями на будущее. А энергии вишудха чакры связывают с тем, что в зависимости от черт нашего характера, с ситуациями общения, счета, эстетики, красоты, культуры, взаимодействия со звуком, все, что касается элемента пространства. И вот возвратный поток означает, что мы внутри себя открыли божественное солнце Атман. И сила его магнетизма, сила его притяжения такова, что она начинает возвращать все наши энергии вовнутрь, назад. И вот все эти нити, они начинают растворяться, обрываться. Это не значит, что мы перестаем контактировать с реальностью. Но вот состояния зависимости нет. Это как зависимость, рага. Другое название еще лолика. Зависимость от сансары, зависимость от желаний. Это сродни наркоманской зависимости. Такая патологическая зависимость. Не просто зависимость, а такая уже патология, которая вытягивает из души ее силу, энергию и устремление к Богу. И вот эти все зависимости, нити, они рушатся, они рвутся. И внезапно мы чувствуем, можно быть отрешенным, можно быть свободным. И можно даже контактировать с энергиями, видеть, слышать, обонять, с людьми, с миром Вселенной, но иначе. Видеть все это глазами любви, то есть это не глаза отрицания, глазами сострадания, чистыми, равностными глазами созерцательного присутствия в Боге. И вот когда все эти зависимости нити спадают, мы начинаем чувствовать, что наша энергия возвращается к нам. Вот та утраченная в молодости энергия, она к нам снова возвращается. Потому что дети, у них еще их кармы спят в каналах и чакрах. Они не успели создать новые зависимости, а старые еще спят. Но они, конечно, проснутся в полную силу к 12-13 годам. Вот такой детский возраст, он напоминает такой невинный возраст, потому что новая карма еще, впечатления не накопились, а старые еще не активировались. Это как бомба замедленного действия спит. Поэтому все восхищаются детьми в юности. Ну, какой талантливый. У нас, наверное, аватар родился, у нас садху родился. Ну, дети, в семьях карма-саньяси потом проходит время, 12-13 лет. И этот аватар, этот саньяси, такое начинает выдавать. Говорит, мы же его призывали, мы же молились, мы же медитировали, чтобы высокая душа пришла. И эта высокая душа начинает всем устраивать прямое видение, изначальное состояние недвойственности. Это нормально. Ведь душа пришла не воплощать наши ожидания. Она пришла, потому что пришла. Потому что ее кармы срезонировали. Она будет воплощать не чью-то волю. Она, как ты ее не крути, она будет воплощать свою волю, свою карму. Но вот этот момент, вот этот период, до, может быть, там, 7 лет, до 10 лет, он считается таким чистым и свободным от кармы. Поэтому все восхищаются детьми до 7 лет, но никто не восхищается детьми после 12 лет. Все говорят, да, трудный возраст, трудные подростки. Ничего не трудного, просто душа осознала себе свои кармы, свои ограничения и желания, она хочет их искренне воплощать. И также она осознала свою индивидуальность. И она хочет эту индивидуальность проявлять. Вот и все. Обычное дело. Но возвратный поток означает, что все эти зависимости над душой, они исчезают. Что наша энергия снова, как в детстве, собирается внутрь, втягивается, возникает та же чистота, невинность, полнота энергии, как в детстве. Обычно пожилые люди, если они не практикующие, не просветленные, они пребывают в трудном состоянии, потому что накоплен большой груз памяти. И этой памяти уже нелегко освободиться, невозможно. И энергия растеряна. Миллионы нитей связывают с миллионами событий. И вся их жизнь в прошлом, они живут уже в прошлом. То есть чем старше человек, тем меньше он живет настоящим, если это не садху, конечно. Тем больше он живет прошлым. Все его как бы, события жизни, как будто сейчас он уже не живет. Он говорит, а помнишь, вот тогда было. А сейчас вообще нету. Каждое поколение так говорит. Потому что накоплен груз кармы. Потому что эти связи, эти нити уже создали предпосылки для следующей жизни. И уже ум накопил столько информации, что ему уже невозможно отвязаться от этих нитей. Но драгоценное человеческое рождение, когда душа практикует и входит в этот возвратный поток, в поток возврата к Богу, эти нити связи оставляют ее. Она начинает чувствовать, можно жить свободно. Можно жить не для себя, а для Бога. Можно воплощать божественную волю. Можно быть в непрерывном состоянии осознанности. Можно жить, купаясь в божественной благодати. Можно жить не в карме, а в божественной игре. Что божественная игра – это вообще нормальное состояние. Что бесконечный распахнутый ум – это самое нормальное состояние. Жизнь в благодати, вне эмоций, вне клеш, вне колебаний ума и в осознанности, это естественное, нормальное состояние. И вот душа впервые начинает понимать, что значит быть нормальным. Оказывается, все остальное – это ниже нормы. Бхагаван Шираджниш говорил, все люди, они как бы немного сумасшедшие. Только те, кто не умеют скрывать свое сумасшедшее, но их как бы опекаются недаром. Остальные держат свое сумасшествие в рамках. То есть пока мы пребываем в этих зависимостях, в тысячах этих зависимых нитей, в клешах, это своего рода такие сумасшествия. В том плане, что душа слишком отдалена от своего источника счастья. Но драгоценное человеческое рождение, которое обретает душа, получает от практики, означает, что душа становится нормальной. Нормальной – это не значит обыденной. Нормальной – это значит, она начинает понимать и слышать голос Бога. Она начинает немного купаться в божественной благодати. В ее жизни все гармонизируется, и она не отвлекается от Бога. Она непрерывно служит Богу, и она связывает всю жизнь непрерывно только с Богом. Все остальное в ее жизни может быть, может не быть, но это не принципиально, потому что номером один стал Бог. И вот вы можете легко проверить себя, в какой степени вы садху. Садху вы или нет? А если садху, в какой степени? Вот что для вас номер один, что номер два? Вот если Бог номер один, если вы живете для Бога, если вы направляете свой на Бога, если вы просыпаетесь и первая мысль, как там Бог и вообще, где я, рядом с Богом или нет, то вы садху. Если вы засыпаете с такой мыслью, то вы садху. Если нет, если множество других мыслей вытесняет Бога из вашей жизни, если Бог конкурирует с другими мыслями, Бог на третьем, четвертом, пятом месте, а на первом что-то иное, то вопрос становления садху еще для вас это ваше будущее. То есть он еще не решен. И когда для нас Бог становится центром притяжения, номером один, тем, что для нас естественно, как дыхание, мы можем очень глубоко погружаться в связь с Богом, устанавливать самбадху, погружаться в глубокие отношения, присутствие, созерцание с Богом. Мы можем узнавать энергии Бога, исследовать такие глубины, которые душе никогда бы не открылись ранее. Потому что вся энергия, вся сила, все время души уходит на интенсивное переживание связи и отношений с Богом. И вот такое интенсивное переживание отношений с Богом наделяет душу блаженством, счастьем, анандой. И душа для себя делает открытие, что можно купаться в божественной благодати, можно жить в счастье непрерывно. То есть ананда, блаженство, счастье в Боге может длиться непрерывно. Более того, когда оно прерывается, это ненормально. То есть это что-то значит уже душа куда-то понизила свое состояние. А поскольку если душа неопытна, оно часто прерывается. Из-за простых вещей. Нам что-то не понравилось, все, оно уже прерывается. Мы отвлеклись. Из-за концепции наш ум где-то встретился с противоречивой концепцией, мы запутались. И оно где-то прерывается. Из-за того, что наша воля не исполняется. Что сделали не так, как нам нравится, все уже. Мы пошли за волей, оно где-то прерывается. Из-за каких-то энергий, которые не соответствуют нашим вкусам. Общение, людей. То есть очень много способов, когда прерывается божественная благодать. И вот задача души, которая получила драгоценное человеческое рождение, научиться высвобождать божественную благодать из каждой ситуации. И вот каждый из нас пришел в этом мире, возможно, поработать с какими-то энергиями, с которыми он еще не научен высвобождать благодать. И надо научиться. Допустим, кто-то не научен высвобождать божественную благодать в семейных отношениях. Вот ему даются семейные отношения. Они даются не ради семейных отношений. Вообще не ради. То есть это вообще все не то. Кто думает, что семейные отношения ради семейных отношений? Он убедится, что когда ему будет 90, у него не будет семейных отношений в том виде, как они ему даются. Потому что это все время разрушит. А раз это Бог, это все. То есть Бог дает, но Бог и забирает. И когда Бог дает что-то, люди говорят: благодарю тебя. Но когда они забирают, они не говорят: о, благодарю тебя. Они кричат: о, почему? Зачем? Но с самого начала с Богом не было договора, что Он дает это навечно, вот наслаждайся, всегда будет так. Он говорит: даю тебе на время, чтобы ты научился в этой ситуации меня находить. То же самое, когда Он дает бизнес, деньги, красивое тело, сильное, здоровое, успех, власть, славу, почет. Это все дается на время, как игрушка, поиграться, все. Любимый человек, власть, высокое положение, на время, как игрушка, поиграться. Поиграй, не заигрывайся. В свое время придется отпустить все это. Цель этой игры – научиться извлекать божественную благодать из той ситуации, в которую ты родился. Есть другие люди, которым нужно научиться из других вещей извлекать божественную благодать. Из монашества, из статуса карма-саньяси. Кому-то надо извлекать божественную благодать из аскезы, из тапоса. Не пройден урок, когда надо терпеть, страдать телом, сидеть в падмасане, дышать в пранаяме и в это время извлечь божественную благодать. Кому-то дается пройти урок служения, когда нам надо учиться воспринимать божественную волю в повседневности, в быту, в ситуациях, не потеряться во всем этом. Извлечь божественную благодать во время обычной работы, во время служения, во время общения. Кому-то, какой-то душе, необходимо проработать аспект власти. Когда надо получить власть, поиграться с ней и извлечь из нее божественную благодать, и не отождествиться, и легко отпустить, отдать, не присвоить. И вот те души, которые учатся их отдавать Богу, все те игрушки, которые они получают в результате воплощения, они проходят этот урок, эволюционно продвигаются, а лучшие души освобождаются. Кому-то нужно поиграть с богатством. Его задача, не отождествившись с богатством, из этой ситуации извлечь Бога, извлечь божественную благодать. Кому-то, напротив, необходимо поиграть в бедность, нищету. Или просто вот в отречение, в отсутствие личной собственности. Не всегда бедность, просто нет личной собственности, как у монаха. И каждая душа воплощается в соответствии с теми энергиями, которые ее призывают к воплощению. Это значит, остались кармические долги, непроработанные ситуации. Кому-то нужно трансформировать энергию гнева, энергию страдания, когда его обидели, может, чем-то. И он должен попасть в эту ситуацию, чтобы научиться ее растворять. А кому-то нужно трансформировать энергию, наоборот, уважения, такой любви, преданности, чистоты, каких-то возвышенных отношений. Не отождествиться с этим и извлечь божественную благодать. Кому-то, возможно, надо даже получить урок извлечения Бога из жестких энергий, жестких ситуаций. Мне некоторые ученики рассказывали вообще, как они в 90-е годы открывали свой бизнес. Очень жесткие ситуации. И все это игры, в процессе которых наша душа может извлечь Бога и божественную благодать и становится мудрее. В этом и смысл нашего воплощения. То есть наша жизнь в материальном мире, она как бы только кажется реальной материальностью. Все это кажемость. Это сложно понять, и хотя мы изучаем учение Адвайты, и святые говорят: это иллюзия, ты что, не понял? Не забывай, не будь ребенком, это все иллюзия. Ты что, так веришь во все это, да? Это все иллюзия, это все сон. Не будь таким наивным, осознай. И мы слышим это, мы на каждой лекции слышим, в йога Васиштхи читаем на каждой странице. Но насколько мы это осознаем реально, очень сложно это осознать, потому что майя такова, что она постоянно обволакивает сознание. И эта материальная жизнь, это тоже наш мистический опыт. То есть мы живем уже в мистическом опыте. То есть не надо ждать, когда мистический опыт будет в идеальной медитации, с прямой спиной, вспыхнет свет где-то в центре груди, не зайдет божество, нас благословит, и наш ум небывало распахнется. Вот эта жизнь, это уже мистический опыт души. Просто он нам стал привычным, и мы стали его читать чем-то обыденным. Он есть самый настоящий мистический опыт. Мы обладаем трехмерным иллюзорным телом, мы переживаем различные ситуации, запутывающие, подобные трехмерному сновидению. И вот насколько мы можем пробудиться в этом мистическом опыте, насколько мы способны вспомнить прямо сейчас и здесь себя в этом мистическом опыте, осознать свою роль в нем. Это как во сне, когда в осознанном йоге сновидений, когда вы гуляете во сне со сновидением, вспоминаете, это же сон. Как только вы вспомнили, что это сон, ваше сознание проясняется, как фокус в бинокле или в телескопе. Резкость наводит. Второе, вы вспоминаете, а кто же я тогда? А, так мое тело вообще не здесь, оно лежит на кровати, это все полная иллюзия. Вас тогда разбирает колоссальный смех. Так это же не настоящий. Ой, я так все это воспринял. Потом вы думаете, ну оно же длится, так что же я должен здесь делать? Какова моя роль вообще в этом сне? Если я знаю, что это все сон, и я знаю, кто я, что я здесь должен делать вообще? Тогда я что-то должен изменить в своем отношении, в своем поведении. И вот наше предназначение души – осознать все эти вещи, пройти их, как садху, и подняться еще выше на план осознания Бога. Вот. Пока мы не прошли эти вещи, пока мы находимся в стадии искушений, борьбы с искушениями, с кармами, мы не можем подняться на план более высокий, на план душ, осознавших Бога. Такой план душ, таких душ называют самое нижнее осознавшее Бога, те, кто реализовал состояние Турии, называются виджняна-калы или виджняна-кивалы, или видишвары. Нашим языком также еще джняни, ситхи. Это наша ближайшая ступень иерархии, эволюционной иерархии, на которой мы должны подняться. И когда мы поднимаемся на план душ, осознавших Бога, мы начинаем понимать, что мир, оказывается, устроен совсем иначе. Что мир есть проявление Бога, божественной энергии. Мир есть игра божественных энергий. И мы являемся едиными с Богом, частицами Бога и проявлениями этих божественных энергий. Что мы вообще-то такие квантовые существа, вечные души, которые не раздельны с Богом и никогда не теряли с ним связь. Мир есть проявление блаженства, чистоты, великого совершенства и бесконечности. Что мы бесконечные, бессмертные души, играющие в единстве с Богом. И наша задача хорошо улавливать божественную волю и проводить ее вот в этой трехмерной иллюзии. Это наша самая главная задача, это наше предназначение. В процессе уловления божественной воли осознавать божественную мудрость и делать ее своей собственной. Учиться соединять личную волю с божественной волей, учиться соединять персональное осознавание с божественной мудростью. И самое сложное – учиться соединять свои действия с действиями божественной крия-шакти, энергии божественных деяний. Таким образом, три наши измерения – тело, речь и ум – осознаются как игра трех божественных энергий – джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. И начинается процесс тотального обожествления. Это означает, что Шактипатха, Даршана Анурахи, божественная благодать проникает в физическое измерение, в тонкое астральное, в причины и переплавляет нашу карму, выплавляя из них три пробужденных тела, божественных тел. И все это есть наше предназначение. Именно для этого этому учат святые боги и ситхи, которые давно уже находятся в такой связи с божественным источником, давно прошли эти процессы и танцуют свой просветленный танец в пространстве Вселенной, как чистая божественная энергия. И вот все божественные существа, все боги, святые древоприбежища, которых мы призываем, все они пребывает в измерении очень чистых татв, таких как Шива, Шакти, Садашива, Ишвара, Садвидия. То есть это пять первичных татв, которые являются очень чистыми. Пять первичных принципов мироздания. Все они пребывают не в карме, а в измерении божественной игры. Они пребывают не в ограниченном уме, а в бесконечном сознании, чистом и полном света. И пребывают в блаженстве, в бесконечной ананде. Призывая этих божественных существ во время утренней сутры, вечерней, баджан, мандал, арати, мы пытаемся резонировать с ними. Это и есть упасана, тантрическое поклонение. И существует особый процесс, который говорит, как это делать правильно, чтобы получить божественную благодать. И есть 8 стадий, если мы их делаем, то мы можем получить такое благословение, обращаясь к таким существам. И первая стадия, когда мы просто можем помнить текст и хорошо его поем внимательно, сосредоточениями, не отвлекаясь. И вторая стадия наступает, когда мы знаем его перевод и знаем смысл. Это значит, на уровне вайкхари, артикулированной речи, мы посылаем запрос божественным существам. Третья стадия означает, что мы взращиваем в себе особые отношения. Отношения преданности, благоговения, почтения, любви и искренности. Тогда мы обращаемся к божественным существам как к живым энергиям, а не как к безличным статуям. Это очень важно. Мы вкладываем свою преданность и любовь к Богу в этот процесс. Четвертая стадия означает, что мы порождаем мысленную речь во время призывания, чтения молитв, стотр и во время поклонения. Мысленная речь означает, что мы переходим с артикулированной речи на уровень мадхьяма. Уровень вайкхари означает звук, речь, то, что мы говорим. Уровень мадхьяма означает образ, тонкая мысленная речь, то, что стоит за образом. Прежде чем говорить, у нас что-то в голове вибрирует, да? Какие-то картинки сверкают. То, что мы хотим сказать, сначала возникает на уровне чего-то образного или на уровне мыслей. Вот это и есть уровень мадхьяма. И когда мы порождаем мысленную речь и напрямую обращаем его к божеству, визуализируя божество перед собой, это следующий этап, четвертый этап. И следующий этап, когда мы удерживаем визуализацию божества со всеми атрибутами, в состоянии преданности и посылая мысленную речь, восхищаемся его качествами, и божество дарует нам первичный импульс ануграхи. Это как вы со вдохновением пропели молитву, представили божество, мысленно в состоянии преданности породили состояние преданности, и внутри вас как будто возникло что-то сияющее, как образ божества, и он словно окатил вас светоносной силой, волной благодати, и вы почувствовали что-то очень вдохновляющее. И на этот момент ваша душа на тонком плане преобразилась в божество медитации. Появилась корона, появился трезубец, появились украшения, серьги, мантия. То есть вы приобрели форму, похожую на образ вашего Иштадевата, вашего божества. Это и есть благословение нисхождения первого импульса в Нурахе. И следующий шаг, когда мы продолжаем визуализировать божество, порождаем мысленную речь в состоянии преданности, делаем подношение, мысленное подношение различных предметов. Так же, как пуджари делает подношение на алтаре, мы примерно то же самое делаем внутри себя. Это называется манасик пуджа. Есть даже текст, написанный Шри Шанкарачари, Шива Манаса Пуджа. Где он говорит, я подношу Шиве. Там благовония, цветы, душистую гирлянду, все предметы. Тогда мы мысленно подносим Иштадевате благовония, гирлянду. Мысленно делаем арати, подносим чистую воду, подносим золотые подносы с просадом, золотые подносы с самыми изысканными кушаньями, с целебными лекарствами, чаши с драгоценностями. И все это ведь визуально мы можем подносить сколько угодно. Нам не нужно их доставать, искать или покупать. Мы ограничены только нашей фантазией. Мы подносим красивые одежды, мал, различные предметы. И фрукты, сладости. И мы красиво их расставляем. Мы визуализируем богинь подношений, исходящих из нашего иллюзорного тела, как нашу свиту, которая помогает нам это подносить. Это и называется Манаса Пуджа. Мы подносим огонь во время арати, благовония, ароматное масло, так же, как это делает Пуджари. Это можно делать мысленно, с мудрыми, можно делать в более простом варианте. Как каждое подношение очищает наш внутренний орган чувств иллюзорного тела, наше тонкое сознание. Например, подношение ароматного масла очищает наше запаховое сознание. Наш запах и сознание, впечатления, накопленные в тонком теле запаха. Подношение воды очищает нас вкус на уровне тонкого тела и все впечатления, накопленные ранее со вкусом. Вкусовое сознание, всю карму вкусового сознания. Потому что подношение, значит, мы соединяем с божеством всю ассоциативную цепочку нашей кармы. И тогда от божества словно исходит еще одна волна благодати. И по каналу зрительного восприятия, слухового или обонятельного, вкусового, осязательного, эта волна благодати идет в нашу память и всю ее полностью очищает. Это и есть получение второго импульса ануграхи во время манасик-пуджи. Когда мы подносим огонь, это огонь означает принцип зрения, свет. На физическом плане мы получаем импульс ануграхи, благодать, когда касаемся огня вот таким образом. То же самое происходит для тонкого тела. Органы чувств, зрительное сознание в тонком теле тоже очищается. Когда мы вкушаем прасад, поднесенный божеству, очищается наше вкусовое сознание. Когда мы подносим благовоние, очищается наш элемент ветра. Когда подносим цветы, очищается элемент пространства. На физическом уровне очищаются физические органы чувств, а на тонком очищается тонкое тело. И вот сама неспанда, вибрация, которая в этот момент исходит от божества, это и есть импульс ануграхи, импульс благодати, благодаря которому мы очищаемся во время упасаны. Наконец, есть еще более сложные ступени тантрической упасаны. Когда мы визуализируем дворец божества и преображаем весь мир, в котором мы мысленно делаем подношение в мандалу, в чистое измерение с божествами, и когда мы зарождаем сознание недвойственности. Это такое сознание, когда я и божество – это одно сознание. Мы все пребываем в абсолютном измерении. На сущностном уровне мое сознание и порождает божество. Мы находимся в нем единстве. И вот третий импульс ануграхи, или третья волна благодати, связана с недвойственным переживанием. Если первые две, они очищают нас, то третья, самая глубокая и важная, она дарует переживание абсолютного единства с Богом, недвойственного сознания. И вот проведенная упасана, она окрыляет душу, изменяет течение праны и воссоединяет нас с тонкими внутренними божествами. Научившись таким образом получать благодать во время упасан, во время контакта с божественными энергиями древа прибежища, мы учимся открывать Бога в повседневной жизни. Когда каждое живое существо предстает как божество. Каждое взаимодействие предстает как даршан ануграхи. Это неизмеримо сложно. Так могут воспринимать мир только святые. Как говорят, но стремиться к этому нужно.